новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Проблемы техосмотра автомобилей в России. Спецоперация в Кабардино-Балкарии против группы боевиков. Волнение в Сирии. Результаты расследования межэтнических столкновений на юге Киргизии. Психологические аспекты аварии на атомных электростанциях. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня уволил руководителя городской службы технического контроля Игоря Климакова и распорядился создать в столице несколько дополнительных станций технического осмотра транспортных средств. Ситуацией заинтересовались и в Генеральной прокуратуре. Прокурору Москвы поручено провести проверку соблюдения законодательства при организации проведения техосмотров. Поводом послужили публикации в СМИ об очередях, в которых автовладельцам приходится стоять сутками, и сообщения о коррупции. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Михаил Соленков.
Распоряжение об увольнении главы Московской городской службы технического контроля прозвучало на утреннем оперативном совещании в мэрии. Сергей Собянин заявил, что работа по проведению технического осмотра транспорта в столице организована ненадлежащим образом и потребовал, чтобы в течение 2 дней у него на столе появились предложения, как ситуацию улучшить. Сам мэр предложил увеличить количество станций техосмотра, которые будут работать и в выходные, и в праздничные дни, а заодно пообещал.
Правительство Москвы не собирается поднимать цены на технический осмотр. Такое постановление готовить не нужно. Есть официальное заключение Департамента экономики о необоснованности запроса по повышению цен. Правительство не собирается повышать цены на технический осмотр. Это первое. Начальник ГУПа, который занимается техосмотрами, здесь или нет? Насколько я знаю, он в отпуске находится. Самое время отдыхать, может оттуда не возвращаться. Замените начальника ГУПа, назначьте нового и в 2-дневный срок дайте мне мероприятие.
Президент России Дмитрий Медведев накануне заявил, что считает возможным вообще отменить требования об обязательном прохождении техосмотра. Ведь те, чей автомобиль не готов к техосмотру, талон свой все равно получат, сказал президент.
Мы же понимаем, если машина современная, новая, то такая бумажка ей не требуется. А если это, как принято говорить, ведро с гайками, так она все равно бумажку получит. Но уже другим путем. У меня есть 2 предложения. Или вообще отменить техосмотр, или сделать его беспроблемным для граждан и, может быть, изъять это из компетенции МВД, с тем, чтобы все это происходило, ну, по сути, в заявительном таком ключе.
Пока президентское предложение об отмене техосмотра не принято, Москва увеличивает количество сотрудников станций технического осмотра. «Боремся с безработицей», — говорит мэр Собянин.
Создание дополнительных пунктов техосмотра тоже прибавит, наверное, рабочие места. У нас некоторые коллеги считают, что их достаточно, им постоять сами в очередях, они поняли, достаточно это или недостаточно. Устроили кормушку, там дефицит, поголовно взятки берут, считают, что такая ситуация нормальна.
Заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Лидер российского общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предпочитает отмену техосмотра. Во многих странах, говорит Лысаков, такого понятия вообще не существует. Да и сотрудники ГИБДД, проводящие технический осмотр автомобилей, ответственности за свою работу не несут. Лидер движения «Свобода выбора» объясняет, почему в этом году такая сложная ситуация на пунктах техосмотра.
Как показали очереди, которые возникли в результате нескольких факторов, это и смена власти в Москве, это и смена начальника ГАИ в Москве, это повышение требований, это смена статуса милиции на полицию и так далее. Все это привело к осторожности гаишников, которые направо-налево продавали талоны техосмотра. Теперь они это делают в меньшем количестве и по большей цене, а та часть людей, которая выкупала эти талоны, теперь, собственно говоря, и создала очереди. Ну, в том числе и сезонное появление автовладельцев, которые, так называемых подснежников, которые зимой не ездили, сейчас они все поехали в пункт техосмотра. Так вот, в идеале было бы отменить техосмотр, возложив ответственность вплоть до уголовной, страховую, финансовую, уголовную на водителя. А второй вариант, о котором мы говорим, коммерческий техосмотр, можно было бы также заменить в том числе и обычным прохождением обслуживания текущего в автосервисах. Вот сервисы бы и давали подтверждение, что автомобиль соответствует техническим нормативам, они несут за это ответственность, поскольку это их клиент. Вот это второй вариант, более близкий к идеалу.
В качестве быстрого и эффективного разрешения создавшейся сегодня ситуации Вячеслав Лысаков предлагает.
Нынешнее безобразие, которое творится на пункте техосмотра, решить это можно очень просто сейчас, экстренно. Вернуть круглосуточный техосмотр. Вот мы в Москве несколько несколько лет назад, но в силу незагруженности линии был отменен.
Предложения автомобилистов были услышаны. Начальник управления ГИБДД Москвы Александр Ильин сообщил, что в Москве все пункты техосмотра переведены на 12-часовой режим работы, а часть пунктов будет работать круглосуточно. Но будут ли наказаны те, кто вымогает или просто берет взятки? Российский политолог Алексей Мухин в этом сомневается.
Увеличение численности сотрудников, которые занимаются техосмотром автотранспорта граждан, конечно, не приведет к решению проблемы. Скорее всего, увеличится коррупционная цепочка при покупке техосмотра, потому что платить надо будет на большее количество людей. Соответственно, возрастет и сумма коррупционной взятки за покупку талона техосмотра. Здесь я, скорее всего, соглашусь с президентом, потому что, как автомобилист с большим стажем, я вообще не вижу смысла в этом талончике, потому что люди, которые не следят за своей машиной, они действительно спокойно покупают техосмотры и так далее. И избежать этого невозможно, потому что все попытки хоть как-то привести в норму в соответствии с законом эту отрасль приводили к тому, что да, лавочка прикрывалась на несколько недель, а потом с возросшей ценой, с возросшим ценником просто возвращалась. Скорее всего, если чиновники хотели бы действительно получить толк от этой меры, они передали бы в частные руки техосмотр, в сервисные центры. Милицейское лобби, конечно, такую кормушку из рук не выпустит.
Ну а борьбу с коррупцией мэр, которую декларировал...
Борьба с коррупцией здесь, скорее всего, должна, действительно, если они хотят бороться с коррупцией, хочет действительно бороться с коррупцией, надо просто отменить эти талоны техосмотра. Чем в значительной степени снизить возможности остановки с дальнейшими коррупционными последствиями автовладельцев на трассе ГИБДД. Мне кажется, что борьба с коррупцией, которая сейчас ведется, она в значительной степени испытывает такое морально-психологическое затруднение, потому что они замахнулись очень широко, а ударить страшно, потому что непонятно, как коррупция ответит. В 2003 году, когда административная реформа попыталась быть реализованной, теми же, кстати, лицами, я имею в виду Шувалова, Медведева и Козака, она открылась, потому что бюрократический аппарат просто встал. Саботаж чиновников привел к тому, что шестеренки государственного механизма перестали крутиться. И это, надо сказать, испугало Владимира Путина, и он с помощью переназначения премьера потихоньку этот механизм запустил. И больше он серьезно с коррупцией и с чиновным практическим аппаратом не боролся, предоставив эту честь Дмитрию Медведеву. Дмитрий Медведев действительно, как я уже сказал, широко замахнулся, но ударить, судя по всему, боится.
Как и многие автомобилисты, Алексей Мухин считает, что требование об обязательном прохождении техосмотра должно быть отменено. По словам политолога, если власти и решатся на такой шаг, то, скорее всего, ближе к выборам. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45 вечера, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве прошла церемония бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. На границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты не менее 10 экстремистов. В Белоруссии двум арестованным по делу о теракте в Минском метро 11 апреля предъявлено обвинение в терроризме. 5 мая начнется обсуждение юридических последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Анатолий Перминов освобожден от должности руководителя Федерального космического агентства. В Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границе с Тунисом, которую удерживали войска Муаммара Каддафи. Идет ожесточенный бой за аэропорт Мисурат, удерживаемый войсками Каддафи. На севере Ирака 7 человек погибли в результате нападений на суннитов в районе города Баакуба. Правительство Марокко заявило о причастности Аль-Каиды к теракту в городе Марракеш, жертвами которого стали 16 человек. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – съемки в Чернобыле, призвание «Охота» и рубрика «Мои любимые пластинки» с грузинским ученым Ливаном Бердзанишвили. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали в краткой сводке, сегодня на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии в ходе вооруженной операции были убиты не менее 10 боевиков. Среди них, по предварительным данным, лидер вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Аскер Джапуев, который находился в федеральном розыске. По данным следствия, боевики, подчинявшиеся Джапуеву, застрелили в феврале этого года московских туристов в Приэльбрусье. В ходе этой операции был также убит предполагаемый организатор диверсии на Баксанской ГЭС летом прошлого года Казбек Ташуев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Лейла Гениатуллина.
По факту вооруженного столкновения между сотрудниками полиции и боевиками на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по трем статьям: незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате операции, по разным данным, были убиты от 10 до 16 боевиков. Пострадавших и погибших со стороны полицейских, по данным Национального антитеррористического комитета, нет. О том, как проходила операция, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Спецоперация началась около 3 часов утра в поселке «Прогресс», в той части поселка, которая ближе к горам. Силовики окружили здание старой школы, где находилась группа боевиков. По официальной информации им предложили сдаться, в ответ боевики открыли огонь. При штурме здания была применена тяжелая техника, здание разрушено, в настоящее время из-под завалов извлекаются тела исламистов и проводится опознание. Силовики сообщили о 16 убитых, но, как мне удалось уточнить у источников правоохранительных органов, в настоящее время из-под завалов извлекли 11 тел. Среди убитых опознаны известные своими делами маджахеды Ташуев, Хамурзов, Дышеков, Шамеев. Также среди убитых опознан Аскер Джапуев. Такое собрание на территории населенного пункта, такого количества боевиков, тем более боевиков с достаточно серьезным послужным списком, там и лидер присутствовал подпольщиков. Такие события происходят крайне редко, и, как правило, они происходят, когда происходит шура. Какое-то это было совещание, собрание. И, конечно, накрыть такое собрание для силовиков – это или просто очень редкая удача, или это результат, конечно, очень серьезной оперативной разработки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Убитый в ходе операции лидер баксанских боевиков Казбек Ташуев и его заместитель Асланбек Хамурзов, так же, как и лидер вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Аскер Джапуев, находились в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ташуева подозревают в организации диверсии на Баксанской ГЭС в июле прошлого года. Террористы тогда убили 2 охранников станции, избили 2 операторов машинного зала и взорвали 4 бомбы. Аскера Джапуева считают организатором нападения на московских туристов при Эльбрусе в феврале этого года. Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Вадим Дубнов назвал успешной сегодняшнюю вооруженную операцию российских правоохранительных органов.
Если подтвердится информация о гибели Ташуева и Джапуева, то, конечно, силовые структуры могут вполне записывать себя это в актив. В тактическом плане все очень хорошо, в стратегическом это немножечко беспокойно, потому что все произошло в тех местах, где никогда не было войны. Мы привыкли к тому, что зона войны в Кабардино-Балкарии – это Нальчик, это Баксан, это горы, Эльбрусский район, туристические места. А нет, даже если это и была и не диверсия, даже если это была, там, допустим, рабочая встреча или еще что-то, это говорит о том, что война, во-первых, растекается по всей республике, и это, в общем, легализует те предположения, которые делались и раньше, что Нальчик и Баксан – это не какие-то случайные точки на боевой карте, а это просто республика, в которой идет война точно так же, как она шла в Чечне, точно так же идет в Дагестане. Здесь нет никаких различий. При этом, если действительно подтвердится информация о Ташуеве, значит, что баксанский джимаат к самому Баксану имеет отношение чисто стилистическое, что, в общем, эта структура покрывает едва ли не всю территорию республики. И из этого следует одна совсем неприятная вещь. Я говорю о выдавливании боевиков из тех мест, где они привыкли воевать. Боевиков и в кадровом смысле, и в физическом смысле, и в идейном смысле. Потому что так бывает всегда, когда начинается серия контрразведывательных операций, боевиков теснят, они переходят через границу. В данном случае это уже становится граница Ставропольского края. Постепенный переход боевиков через границу, который теперь уже кажется вполне возможным, может открыть совершенно новую страницу в этом кавказском противостоянии.
Это был обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Вадим Дубнов. В настоящее время продолжается опознание тел боевиков, убитых сегодня в результате вооруженного столкновения на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии в поселке Прогресс. Лейла Гениатульна, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Киргизии международная комиссия завершила расследование межэтнических столкновений, которые произошли на юге страны в июне 2010 года. Официальный доклад еще не представлен общественности, но на сайте местного информационного агентства появились якобы отрывки из этого документа. Из них следует, что ответственность за киргизско-узбекские столкновения в городе Ош возложена на временное правительство во главе с Розой Атумбаевой. Такая утечка информации вызвала неоднозначную реакцию во власти среди правозащитников и политологов Киргизии. Многие сочли содержание публикации провокационным, а представители международной комиссии вообще подвергли сомнению подлинность опубликованных фрагментов доклада. С подробностями Татьяна Ольховская.
Международные эксперты пришли к выводу, что за беспорядки на юге Киргизии в июне прошлого года ответственно временное правительство во главе с нынешним президентом Розой Атумбаевой. Хотя официально доклад еще не представлен общественности, отдельные главы из него появились на сайте информационного агентства 24KG. В этих сообщениях говорится, что временное правительство тогда проявило халатное отношение к ухудшению межнациональных отношений между киргизами и узбеками, не вовремя отреагировало на происходящее. Приводились даже доводы того, что некоторые действия, совершенные во время нападений в Аше, убийства, изнасилования, другие формы насилия и преследования против определенной группы по этническому признаку, могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Правозащитники Киргизии отреагировали на эти публикации заявлением о том, что правительству не стоит искать врагов в лице журналистов и составлять черный список тех, кто распространил в СМИ итоги расследования. А необходимо как можно скорее представить официальный отчет Международной комиссии, говорит эксперт правозащитного центра «Граждане против коррупции» Абдыкерим Аширов.
Итоги должны быть опубликованы цельным текстом. Они должны быть на разных языках и на языках сторон этого трагического конфликта. И власть должна высказать свою позицию, дать оценку. Люди хотят услышать мнение властей. Я уверен, что ничего не произойдет. Но тем не менее, разные позиции, разные толкования, они могут влиять на настроение людей.
Политолог Тамерлан Ибраимов тоже предложил дождаться официальной публикации отчета, а на информацию, которая появилась на местном интернет-сайте, не реагировать, так как ее содержание вызывает сомнения. О том, что публикации, которые появились в интернете, не имеют отношения к отчету, заявил и сам глава Международной комиссии Кимо Кильюнен. По его словам, комиссия не несет никакой ответственности за эти материалы. Как считает политолог Тамерлан Ибраимов,
если тем более вот руководитель этой комиссии Кильюнен говорит, что это не то, что они подготовили, то какой смысл это читать? Я думаю, что нужно просто дождаться, когда они опубликуют свою версию отчета. Но я должен сказать, что отчет этой Международной комиссии — это один из многих отчетов, которые на сегодняшний день есть.
Правительство Киргизии настаивает на том, что информация, которую интернет-агентство 24KG выдает за отчет Международной комиссии, не соответствует действительности и не имеет отношения к официальным выводам экспертов, говорит пресс-секретарь президента Султан Каназаров.
Мы исходим из того, что глава комиссии Кимо Кюринен сделал заявление, что данный текст не является итоговым отчетом Международной независимой комиссии, и данный текст не имеет отношения к тому отчету, над которым комиссия сейчас работает. По предварительной договоренности, сам отчет будет одновременно опубликован в привязке с комментариями кыргызской стороны, написанной к этому отчету.
Официальная презентация отчета, в котором содержатся выводы экспертов семи стран о причинах межэтнического столкновения на юге прошлого года в Киргизии, назначена на 3 мая в Бишкеке. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Бомбардировки – это первое сравнение, которое используют сегодня многие жители Южных Штатов, пережившие уникальное природное явление – серию мощнейших смерчей, прошедших по шести Южным Штатам. Около 300 человек погибли под развалинами домов, в перевернутых, сплющенных ураганными ветрами автомобилями. Это наибольшее число жертв в результате подобной катастрофы за почти 40 лет. Внезапно яркий солнечный свет за окнами сменился темнотой. Мой муж сразу сообразил, что происходит. Он распахнул дверь дома и закричал: «Беги!» Я споткнулась, упала, поднялась и побежала, говорит одна из очевидцев. Ей повезло. Метеорологи говорят, что у тех, кто оказался на пути смерчей, шансы на выживание были минимальными. Скорость ветра в эпицентре гигантских вихрей достигала 350 км в час. Диаметр воронок достигал 1,5 км, в 2 раза больше обычных. Частные жилые дома, все, что было сделано не из кирпича или бетона, было снесено. Торнадо оставили после себя полосы разрушений в нескольких южных городах. Сообщается о том, что 1 или 2 совсем небольших городка были практически уничтожены. В Бирмингеме, одном из самых больших городов Алабамы, смерч оставил многокилометровый коридор развалин. Количество жертв и масштабы разрушений, по словам специалистов, сравнимы лишь с временами, когда не было инструментов предсказания направления движения смерчей. Сейчас они есть, но от сигнала тревоги до удара стихии в данном случае прошло лишь 24 минуты. Покинуть опасную зону смогли не все. Некоторые из районов города совершенно разрушены, говорит мэр Бирмингема Уильям Белл. Но люди выживают. На месте катастрофы работают чрезвычайные службы. Они продолжают прочесывать развалины в поисках жертв. Мы открыли центры, где могут временно пожить люди, потерявшие крышу над головой. Мы надеемся, что помощь со стороны федеральных и штатных властей поможет нам нейтрализовать первые последствия стихии. Но я не исключаю, что полное восстановление разрушенного, приведение города в порядок может затянуться на годы. Президент Обама посетит в пятницу районы разрушений, а в четверг он пообещал стране, что будет сделано все необходимое для оказания помощи пострадавшим. «Мы не можем контролировать действия стихии, определить место и время удара ураганов», — сказал президент. «Но мы можем контролировать наш ответ. И я хочу уверить каждого американца, которого затронула эта катастрофа, что федеральное правительство сделает все, что в его силах, с тем, чтобы помочь вам вернуться к нормальной жизни». По словам спасателей, число жертв смерчей, ударивших по нескольким южным штатам в среду, скорее всего, превысит 300 человек. Под обломками разрушенных домов в нескольких районах, скорее всего, все еще находятся тела погибших. Президент Обама представил в четверг своего кандидата на должность посла в Афганистане, Райана Крокера. Аналитики предсказывают, что с его появлением в Кабуле афганская миссия США вступит в новый этап. С подробностями Алан Давыдов.
Отправка в Афганистан в прошлом году дополнительного 30-тысячного американского контингента, по мнению администрации США, помогла коалиции вернуть себе инициативу на поле боя. Но на дипломатическом фронте до сих пор, как соглашаются многие, успехи были намного скромнее. Эксперты связывают это в основном с гибелью мирных афганцев в ходе военных операций сил антиталибской коалиции, а также с обвинениями Западом правительства Хамида Карзая в коррумпированности. В частности, напряженные отношения сложились у Карзая с нынешним американским послом Карлом Айкенбери, особенно после того, как в августе прошлого года веб-сайт WikiLeaks начал публиковать секретные телеграммы Госдепа, в которых Айкенбери характеризует Карзая как слабую и параноидальную личность, а его брата как коррумпированного наркоторговца. Ранее покойный Ричард Холбрук, специальный посланник США в Афганистане и Пакистане, вступил с Карзаем в конфликт, обвиняя его в причастности к широкомасштабным подтасовкам результатов президентских выборов августа 2009 года. Перед одним из самых уважаемых американских дипломатов, Райаном Крокером, поставлена задача сгладить разногласия с Карзаем и подготовить политический фундамент для вывода американских войск из Афганистана. В четверг Райана Крокера как кандидата послом в Кабуле, президент Обама заявил: «Мало кто из американцев так хорошо знает этот регион и его проблемы, как Райан Крокер. Работая послом в Ираке, он в связке с генералом Петреусом помог сократить уровень насилия, способствовал национальному примирению, переходу от военной фазы к политической и установлению долговременного сотрудничества между нашими странами. Это именно то, что сейчас требуется в Афганистане, где посол Крокер будет работать со спецпосланником по Афганистану и Пакистану Марком Гроссманом». Президент Обама меняет посла в Афганистане вскоре после того, как газета Wall Street Journal, основываясь на сообщениях источников в Кабуле, рассказала, что пакистанский премьер Юсуф Гилани открыто пытался убедить Хамида Карзая не рассчитывать на долгосрочное стратегическое партнерство США, а вместо этого обратиться к Исламабаду и Пекину за помощью в достижении мира с талибами и восстановлении экономики. Все это станет серьезным испытанием для Райана Крокера, который возглавит посольство в Кабуле после того, как его кандидатура будет утверждена в Сенате.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании широко отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. По всей стране на улицах городов жители устраивают традиционные гуляния с флагами и духовыми оркестрами. На границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты не менее 10 экстремистов. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста российской группы «Война» Леонида Николаева, арестованного по обвинению в хулиганстве после прошлогодней акции в Петербурге. В Иркутской области обесточены более 200 населенных пунктов. Система энергоснабжения повреждена снежным циклоном. В Белоруссии двум арестованным по делу о теракте в Минском метро 11 апреля предъявлено обвинение в терроризме. Еще четверо проходят по делу как подозреваемые. 5 мая начнется обсуждение юридических последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В четверг присяжные признали Никиту Тихонова виновным в двойном убийстве, а Евгению Хасис в соучастии в убийстве. Анатолий Перминов освобожден от должности руководителя Федерального космического агентства. На его место назначен бывший первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин. В Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границе с Тунисом, который удерживали войска Муаммара Каддафи. Идет ожесточенный бой за аэропорт города Мисурата. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Что ждет слушателей в вашей программе?
Валентин, вы знаете, у нас сегодня на самом деле очень интересно. Мне всегда очень нравится, когда Владимир Абаринов делает исторические расследования. И по душе Володя, конечно же, историк, глубоко в душе. Но в данном случае расследование просто абсолютно захватывающее дух, потому что речь пойдет о 20-30-х годах прошлого века, а именно о том времени, когда Соединенные Штаты не признавали Советский Союз и Советскую Россию. Большинство европейских стран признали Советский Союз и Россию в 24-м году, а вот Соединенные Штаты держались довольно долго. И это при том, что был один сенатор, который возглавлял с 25 по 33 годы Сенатский комитет по международным отношениям, и который еще в 22-м году внес проект резолюции о признании Советского Союза. И все это время он упорно продолжал настаивать на своем, при том, что этот же самый сенатор Бора был исключительным изоляционистом и в свое время выступил против того, чтобы Соединенные Штаты вошли после Первой мировой войны в Лигу наций. И он тогда писал: «Я против этой лиги и против любых лиг и союзов, потому что знаю, вместо американизации Европы Европа европезирует Америку». Вот его такие слова. И вот при этом, при всем, он упорно добивался признания Советского Союза. Он был безумно популярен в то время в Москве, и советская пресса за ним активно следила, и он, как вот обнаружил Владимир Абаринов, он даже попал в роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Вот Володя приводит такую цитату. Значит, на открытии трамвайной линии в Старгороде инженер Гаврилин в своей речи вдруг сбивается на международное положение. Вот что он говорит. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может это сделать. Слова сами по себе против его воли оратора получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. А теперь всплывает масса любопытных данных. Что же это было? Личное убеждение сенатора, лоббизм таких фирм, как Standard Oil, например, которые хотели работать с Россией, или все-таки это было дело рук советской разведки, которая сумела подставить вокруг него людей, которые убеждали его признать и принять советский строй?
Действительно страшно интересно. Благодарю вас, Ирина. Подробности сегодня в 22 часа по московскому времени. Программа «Время и мир», автор и ведущая Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы» и обратимся к одной из центральных международных тем. В Сирии сегодня в нескольких городах после традиционных пятничных молитв возобновились массовые антиправительственные манифестации. Есть неподтвержденные данные о двух убитых демонстрантов в городе Дераа. По информации местных правозащитников, за последние 6 недель протестов против режима президента Башара Асада силы безопасности убили около 500 человек, рассказывает Александр Гостев.
Власти Сирии в пятницу вывели на улицы городов армейские подразделения и танки. По людям, собравшимся на площадях после молитв в мечетях, стреляют боевыми холостыми патронами и гранатами со слезоточивым газом, сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев. Демонстранты требуют ухода в отставку президента Башара Асада, соблюдения в стране прав человека и кардинальных политических и экономических реформ. Пятница, выходной в большинстве мусульманских стран, уже несколько раз становилась днем особенно ожесточенных столкновений манифестантов с правительственными силами, как в Сирии, так и в других странах арабского мира, где в последние месяцы произошли или продолжаются народные выступления против официальной власти. Сегодня в Сирии впервые за все время к протестам присоединились активисты запрещенного здесь и в некоторых соседних государствах международного религиозно-политического движения «Братья-мусульмане». Нужно отметить, что именно в Сирии противостояние этой организации с властями и с правившим несколько десятилетий президентом Хафизом Асадом, отцом нынешнего лидера страны, несколько раз приводило к крупным вооруженным столкновениям и восстаниям. Сегодняшние акции организованы в основном при помощи социальных сетей, в первую очередь Facebook. 29 апреля организаторы протестов называют в Сирии «днем гнева», а также «днем солидарности с жителями сирийского города Дераа», где в результате действий армии и спецслужб, открывших огонь по демонстрантам в прошлые выходные, погибло больше всего людей, по данным западных СМИ, не меньше 50. Сирия до недавнего времени выражала желание в ближайшие годы войти в Совет ООН по правам человека, который сейчас насчитывает 47 государств-членов организации. Голосование по этому вопросу должно состояться на Генеральной Ассамблее ООН в мае. Однако из-за последних событий Сирия, видимо, сама отзовет свою заявку, считает исполнительный директор неправительственной организации UN Watch Хилель Нойер.
Сирия сейчас явно находится в столь неудобном положении на международной арене, что когда правительство этой страны поймет, сколь велики его репутационные потери, оно само откажется от попыток вступить в Совет. Подобное уже произошло в прошлом году с Ираном. США и некоторые другие страны поддержали Мальдивские острова, выдвинувшие свою кандидатуру. Потом началось соревнование. Иран почувствовал, что его шансы на победу крайне малы, и потому сам отозвал свою кандидатуру еще до дня голосования.
Сегодня же в Брюсселе посланники стран Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против Дамаска. В числе прочих предложений – замораживание поступающей в Сирию из ЕС финансовой помощи, превышающей 40 миллионов евро в год, и запрет на въезд в Европейский Союз для ряда высокопоставленных сирийских чиновников. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». На этой неделе исполнилось 25 лет Чернобыльской аварии. Эта трагедия до сих пор влияет на здоровье людей и на состояние окружающей среды как минимум трех государств мира – Украины, Белоруссии и России. В последние полтора месяца о Чернобыле вспоминают даже чаще обычного. В связи с произошедшей в Японии аварией на АЭС «Фукусима-1». В результате землетрясения и цунами. Нужно ли готовить население к возможным катастрофам? Что необходимо знать о радиационных авариях и каких действий стоит ожидать от российских властей в подобных экстренных ситуациях? Об этой теме материал Динары Седдиковой.
Россия вряд ли способна применить опыт японского правительства по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. И дело не только в географическом положении и больших размерах страны. Причиной тому типичный российский взгляд на жизнь, а иногда и надежда на русскую авось, так считают психологи. Готовить население к чрезвычайным ситуациям масштаба Чернобыля или Фукусима-1 можно, считает эксперт Курчатовского института Андрей Гагаринский. Однако он не уверен, что такое знание поможет большинству людей.
Нормальный человек, если он не ядерный профессионал, никогда в своей жизни не столкнется с большим уровнем радиации, если только атомной войны. Поэтому заставить его что-то знать очень много об этом, даже вы будете заставлять, он не очень будет хотеть. С моей точки зрения, полезно знать, что такое, что человек живет в океане радиоактивности. Вот немножко слили воды радиоактивной в океан. Какой ужас. В океане распределено 3 миллиарда тонн урана, например, к слову сказать. И найти там эти несколько атомов, там их найдешь. Человеку будет полезно знать, что сам он излучает радиоактивность. И жена его излучает на него, а он на нее. Нет планетарной катастрофы, это локальная авария. Мы об этом вспоминаем только когда какая-нибудь авария. И причем начинаем, так сказать, нести такое, что радиационный фон превышен в 7 миллионов 155 раз. Господи, откуда вы взяли это? Йод распадается с периодом 8 дней, как йод 131, так сказать.
Даже то, о чем рассказал вице-президент ядерного общества Андрей Гагаринский, знают отнюдь не все россияне. Большинство, особенно жители Камчатки или Сахалина, как и все японцы, знакомы с техникой безопасности при землетрясении. Необходимо выйти на открытую территорию, а если такой возможности нет, встать у несущей стены дома или в проем двери. Но что делать в случае радиационной аварии, знают единицы. Правильная информация о радиационной обстановке и о последствиях крупных аварий доходит до населения лишь в 40% случаев. Это сообщила глава управления преодоления последствий аварии и катастрофы МЧС России Татьяна Марченко. Она рассказала, что делает министерство для повышения осведомленности граждан. Чиновники исходят из того, что чем больше люди знают о радиации, тем меньше беспричинно волнуются.
Мы открыли сайты Российско-Белорусский информационный центр и проводим так называемые вопросы-ответы. Кроме этого, мы сделали большую систему обучения населения. Население больше, наверное, верит специалистам международных организаций. Оно боится верить своим местным специалистам. И вот здесь мы пользуемся международные исследования совместные, сотрудничаем и с ВОЗом, и с МАГАТЭ, и с Организацией Объединенных Наций. Постоянно даем населению контакт с нашими учеными. Мы сделали так называемые терминалы. И в радиоактивно загрязненных территориях человек может набрать вопрос или по законодательству, или в отношении продуктов питания.
Такие информационные терминалы расположены в Брянской, Тульской, Калужской областях, добавила Татьяна Марченко. На самих станциях также регулярно проходят учения по радиационной безопасности. Теперь начались еще и внеплановые в связи с мартовскими событиями в Японии. Люди стараются как можно больше узнать о возможной угрозе, рассказал официальный представитель концерна «Росэнергоатом» Алексей Сеганов.
Такие тренировки противоаварийные прошли на всех российских атомных станциях. Там отрабатывались действия в условиях, например, полного обесточивания собственных нужд энергоблоков и полной потери охлаждающей воды. Сейчас проходят общественные проверки, когда группа из представителей общественных экологических организаций, органов власти знакомятся с работой энергоблоков, с системой пассивной и активной безопасности. У нас есть информационные центры атомной энергетики в столицах тех регионов, где расположены объекты атомной энергетики. Центры работают постоянно. Школьники, студенты, заинтересованные группы населения туда приходят. Там как раз рассказывается о общих принципах работы. Все проявляют к этому повышенный интерес, с учетом того, что произошло в Японии, в столетии событий на Чернобыльской станции.
После аварии на Фукусиме, да еще и в год 25-летия Чернобыльской аварии, большой поток информации об опасности радиации заставил насторожиться даже скептиков. Люди чаще стали искать информацию по спасению в чрезвычайных ситуациях через интернет. Многие заинтересованы также правилами пользования защитным снаряжением, противогазами и респираторами. Массовые учения, как и репетиция спасения в чрезвычайной ситуации, могут иметь положительный психотерапевтический эффект, считает психолог Тимофей Нестик.
Нужно помнить, что радиационная угроза невидима, последствия ее сказываются не сразу. Поэтому здесь можно столкнуться с очень разным отношением, от остро панического до почти безразличного, но при катастрофе ключевым оказывается слаженность, скорость. И в этом смысле, конечно, на ядерных объектах такие учения должны проводиться регулярно. В условиях, когда возникает большое количество слухов при повышенной тревоге и неопределенности, вот такие учения снижают паническое настроение просто потому, что люди понимают, что делать. Когда мы сами прорабатываем несколько шагов, мы начинаем чувствовать себя увереннее.
Эксперт добавил, что все традиционные для России тренинги по действиям в чрезвычайной ситуации рассчитаны на помощь в краткосрочной перспективе. Представлять себе, что необходимо сделать в ближайшие часы, чтобы выйти из опасной зоны, это одно. Совсем другое – продумать жизненные стратегии на случай, если уже не суждено вернуться домой. Это пережили десятки тысяч людей, чьи дома попали в зону отчуждения после аварии на Фукусиме и на Чернобыльской атомной электростанции 25 лет назад. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании широко отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. На границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии в ходе операции убиты не менее 10 экстремистов. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста российской арт-группы «Война» Леонида Николаева, арестованного по обвинению в хулиганстве после прошлогодней акции в Петербурге. В Иркутской области обесточены более 200 населенных пунктов. Система энергоснабжения повреждена снежным циклоном. В Беларуси двум арестованным по делу о теракте в Минском метро 11 апреля предъявлено обвинение в терроризме. В Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границе с Тунисом, который удерживали до этого войска Муаммара Каддафи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается программа «Время свободы», и мы поговорим о культуре. В Доме русского зарубежья в 14-й раз вручена премия Александра Солженицына. Ответному слову лауреата всегда предшествует выступление членов жюри премии, а также филологов и друзей награжденного. Заранее подготовленные написанные речи слушала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, а посвящены они были Елене Цезаревне Чуковской.
Обычно жюри формулирует, за что именно награжден тот или иной человек. На этот раз, говорит Людмила Сараскина.
Формула наша звучит так. За подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия семьи Чуковских, за отважную помощь отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории. Должна сказать, что когда жюри проголосовало за кандидатуру Елены Цезаревны, мы тоже радостно обнимались.
Корней Иванович Чуковский завещал своей внучке поступить по совести с его наследством. Елена Цезаревна, она же Люша, поступила по совести с его наследством и с наследством матери Лидии Корнеевны, говорит доктор филологии Евгения Иванова.
Не только издание главных сочинений Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны лежит на плечах Елены Цезаревны, но и ежедневный контроль за изданием этого мощного потока. И если Корней Иванович самый издаваемый автор, то Елена Цезаревна самый корректирующий. Корректор, самый выпускающий, самый ответственный и самый художественный его редактор. Как же это у нее получается? Мне кажется, я открыла некоторый закон, когда на одной из экскурсий наш гид, любовно глядя на портик с кариатидами, заметил. Вы только посмотрите. Кажется, это просто женщина, а на самом деле несущая конструкция.
Благодаря Елене Цезаревне издано 15-томное собрание сочинений Чуковского, трехтомные воспоминания Лидии Чуковской о Бане Ахматовой, полностью обработан и сдан в библиотеку «Семейный архив». Благодаря Елене Чуковской выходит переиздание детских книг Корнея Ивановича, и, согласно статистике, он по сей день остается самым продаваемым детским писателем. Слово Людмиле Сараскиной.
Помимо деда и матери, двух писателей, как водоворот втянулась Елена Цезаревна и в дела Солженицына, и очень скоро стала, как он пишет, начальником штаба в одном лице, причем в самое тяжкое, шаткое его время. Почти десятилетнее сотрудничество с Солженицыным – это потрясающая история, которая ждет своего летописца, историографа, а может и романиста.
Академик Николай Каверин рассказывает.
Был такой слух, я не знаю, правда ли, что среди офицеров 5-го главного управления КГБ, которым было поручено заниматься Солженицыным, ее называли Солженицынской контрразведкой.
Наталья Дмитриевна Солженицына отвечает на мой вопрос о роли Елены Чуковской в жизни Александра Исаевича.
Александр Исаевич признавался публично в «Теленке», кажется, он написал, что один-единственный раз в жизни он думал о самоубийстве. Это было после того, как арестовали его архив, и ему казалось, что вообще все погибло, что ему доверили сотни людей, которые не дошептали, не доползли, не дохрипели, доверили свои истории. Он написал их, и вот архив не сохранен. Примерно в это же время его пригласил к себе Корней Иванович Чуковский. Он жил некоторое время в Переделкине, Люши не было, она где-то была на юге. Потом она вернулась, они познакомились, и она сразу предложила ему свою помощь. Техническую помощь, ну что-то печатать. Но постепенно и довольно быстро Именно Леша, по его же признанию, способствовала тому, что он повернулся снова к жизни, к борьбе. Так что она сыграла, в общем, в тот момент, самый страшный момент, ключевую роль. Ну, о качестве ее помощи уж я не говорю, это описано им подробно. Но вот этот момент, он никаким качеством не заменяется. Потому что, ну, могут быть и другие люди, которые, там, не знаю, хорошо корректируют или быстро печатают. А вот дать человеку, вытащить его из этого провала и дать ему какой-то духовный импульс, это дорогого стоит. И вот это она.
В ответном слове лауреаты премии Солженицына говорят не о себе, а о своей работе, о науке и о том, что их беспокоит. Не исключением стала и речь Елены Чуковской.
Скажу, что меня постоянно беспокоит судьба наших библиотек, музеев и архивов. Правительство и общество уделяет их сохранению, их оснащенности и доступности недостаточно средств и внимания. Между тем, именно эти учреждения призваны сохранять правдивую историческую память и воспитывать народ средствами искусства. Общее понимание, о котором пишет Солженицын, могут найти только осведомленные, читающие, думающие и непредвзятые люди.
Вы слышали фрагмент речи Елены Чуковской на церемонии вручения премии Александра Солженицына. Материал подготовила обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. А мы продолжаем программу «Время свободы». Этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Рядовой Брэдли Мэннинг, обвиняемый в передаче сотен тысяч засекреченных материалов Пентагона и Госдепартамента сайту WikiLeaks, получит в своей новой тюрьме широкие привилегии. С начала расследования он провел 8 месяцев в одиночной камере на борту брига «Куантика», находясь 23 часа в день в полном одиночестве и где его единственным посетителем был его адвокат. На прошлой неделе, после многочисленных жалоб американских и иностранных правозащитников, он был перемещен в военную тюрьму Форт Ливенворт в Канзасе. Подвергнут психологическому тестированию, медицинскому осмотру и получил право жить в новой тюрьме на общих правах с другими заключенными. Ему отведена одиночная камера с металлическими нарами, окном, столом, умывальником и табуретом. Ему будет позволено общение с другими заключенными, ожидающими суда. Он может получать неограниченное число писем, посылок, посещать библиотеку и встречаться с посетителями, правда, под наблюдением надзирателей. Как может развиваться дело Мэннинга? Будет ли он признан психологически вменяемым для проведения процесса над ним, пока непонятно. Экономический рост в Соединенных Штатах в первом квартале замедлился до 1,8% в результате снижения оборонных заказов и падения инвестиций в строительном секторе. Уровень роста упал почти на треть по сравнению с концом прошлого года. Представитель Белого дома назвал этот результат многообещающим, отметив, что экономическая активность в стране повышается уже в течение 7 кварталов. Но такого роста недостаточно для восполнения рабочих мест, потерянных в результате глубокой рецессии. Другие данные, также появившиеся в четверг, свидетельствуют о потенциальном ухудшении ситуации на рынке труда. Вторую неделю подряд растет число заявлений о выдаче пособий по безработице. Почти 430 тысяч американцев обратились за пособиями. Цифра, как указывают аналитики, нездоровая. Они говорят, что удорожание топлива начинает давать знать о себе, превращаясь во все более заметный фактор, негативно влияющий на экономический рост. Как американская армия готовится к приему в свои ряды открытых геев и лесбиянок? Как выясняется, настойчиво и детально разъясняя военнослужащим принципы сосуществования людей с разной сексуальной ориентацией, рассказывает Евгений Аронов.
Отмена запрета на службу геев и лесбиянок в вооруженных силах вступает в действие через 2 месяца после того, как президент, министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов удостоверят, что данный шаг не нанесет вреда боеспособности армии. Эта формальность пока не выполнена. Однако разъяснительные работы среди личного состава родов войск, как выясняется, идет полным ходом. Вот несколько выдержек из новых инструкций. Если солдат видит, как двое его товарищей по батальону целуются за пределами расположения части, он должен отнестись к этому столь же невозмутимо, как и при виде целующейся гетеросексуальной пары. Или если по телевизору показывают его боевого товарища, но в гражданской форме, среди участников марша в поддержку геев и лесбиянок в вооруженных силах, то устав теперь предписывает ему расценивать это как нормальное пользование правом на свободу слова. Инструкции содержат наставление, что военнослужащие обязаны подчиняться новым правилам безотносительно своих морально-религиозных взглядов на лиц нетрадиционной половой ориентации. Неприемлемо оскорбительные высказывания в адрес сексуальных меньшинств и даже простое заявление о нежелании раздеваться в душевой в их присутствии следует пресекать как дискриминационное. В то же время капелланам позволено клеймить гомосексуализм как грех во время отправления службы в воинских частях. Как к этому положению относятся правозащитники? Вот что говорит Обри Сарвис, директор организации Service Members Legal Defense Network, которая борется за равноправие военнослужащих геев и лесбиянок. Капелланы проходят в армии по категории лиц двойного подчинения, то есть с двойным начальством, армейским и духовным. Естественно, поступая на военную службу, они не отрекаются от своих религиозных взглядов, и даже если последние расходятся с армейскими установками, они имеют право их высказывать, но только во время исполнения своих прямых обязанностей. Откровенный вызов уставу при этом недопустим. Капелланам придется найти канонический компромисс с новыми правилами в отношении геев и лесбиянок, в противном случае, как заявили недавно командующие родами войск, с непримиримыми служителями культа армия будет вынуждена расстаться. Любопытно, что если командующий корпусом морской пехоты США генерал Джеймс Эймос, выступая в прошлом году в Конгрессе, заявлял, что открытые геи могут подорвать дисциплину в малых боевых подразделениях и осложнить командование ими, то уже в ходе своего недавнего выступления перед законодателями он подчеркивал, что, проведя обстоятельные опросы, не обнаружил решительного сопротивления нововведению в веренных ему частях.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы продолжим говорить о женитьбе британского принца Уильяма, о новых протестах в Сирии и о кампании в защиту исторического облика в Москве. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сталин и победа. Тему обсуждаем с историком Марком Солониным и членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Читу Чемизовых объединяет АвтоВАЗ.
Комментарии экспертов.
Драматург Михаил Лугаров. Настоящая драматургия происходит в реальности.
В блогах Свободы.
Юрий Тимофеев. Наказание за самоубийство, смертная казнь.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».